программа о вере, событиях и людях в студии Валерия Шереметьева. Здравствуйте. Главное в этом выпуске. Преображение Господне – один из 12 праздников отметили православные христиане. 7 лет исполнилось со дня прибытия на Донскую землю митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия. Закрытие 3-й смены духовно-патриотического лагеря «Предтеченский городок» состоялось в Азове. Наша съемочная группа продолжает путешествовать в дальние уголки Ростовской области. Куда корреспонденты отправились на сей раз, узнаем в этом выпуске. Южная столица славится своими святынями. Одной из главных является икона Божией Матери Донская. Она хранится в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы, и перед ее образом ежедневно совершаются молебны с акафистным пением. На минувшей неделе в главном соборном храме Ростова было совершено архиерейское богослужение.
Пресвятая Богородица, спаси!
Молебен перед Донской иконой Божией Матери в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Он совершается в тот самый день, когда исполняется 7 лет со дня прибытия Его Высокопреосвященства на Донскую землю. За эти годы стал уже традиционным фестиваль, посвященный Донской иконе Божией Матери. Это не просто святыня, особо почитаемая на Донской земле. Ведь с 2010 года день празднования памяти этой иконы по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла стал официальным православным праздником казачества. 6 мая 2015 года в Ростов-на-Дону был принесен точный список Донской иконы Божией Матери. Торжественное освящение образа Богородицы, который в продолжении 2 лет создавался реставраторами, искусствоведами, художниками-иконописцами, представителями иконописных мастерских Данилова Ставропигиального монастыря, состоялось 21 апреля 2015 года в храме святителя Николая в Толмачах, храме музея Государственной Третьяковской галереи. Специально для этого события из постоянной экспозиции Третьяковской галереи в храм-музей был перенесен оригинал иконы Богоматерь Донская. Список Донской иконы Божией Матери в специальном вагоне из Москвы в Ростов-на-Дону сопровождал митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Крестным ходом клирики и миряне прошли со святыни на Соборную площадь, где был совершен первый молебен перед иконой на Донской земле. С этого времени ежедневно совершаются молебны 1000 православных ростовчан и паломников. За эти годы с надеждой, радостью, печалью, благодарностью шли и идут к заступнице и покровительнице. Общая молитва незримо объединяет всех. Не случайно глава Донской митрополии, обращаясь ко всем, кто молился за архиерейским богослужением в этот день, сказал:
«Один человек никогда ничего не сможет сделать, я это часто говорю, но все вместе, молитвой, упованием, верой, мы очень многое сможем достигнуть. Благодарю вас всех. Не унывайте, бодрствуйте, молитесь, трудитесь. Будете иметь радость в жизни сей, в жизни вечной. Спасибо. Благодарю вас».
Есть в небольших селах большие святыни. Однако не все места известны пилигримам. Наша съемочная группа отправилась в очередное путешествие. Куда на сей раз, узнаете в следующем сюжете.
В поисках нетленных сокровищ наша съемочная группа вновь отправляется в дальние уголки Донского края. Путь лежит через бескрайние поля, степи, больше похожие на саванну. Проезжаем Зерноград, Целину, Сальск, Пролетарск и добираемся до поселка Орловский. О том, что этот величественный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы находится не в центре большого города, говорят только аккуратные сельские домики рядом и дерзкие выкрики петухов. История этого места начинается вот с этого храма. В 1912 году построили его на войсковые средства. Деревянный, на каменном фундаменте, покрыт листовым железом. Не слишком богатый приход за время правления советской власти вовсе развалился. Но после перевода в поселок нового настоятеля, отца Алексея, развернулась настоящая большая стройка. Своими силами сельчане отреставрировали старый храм, возвели новый. Тут же уютная воскресная школа.
Ну, за этими партами учатся самые юные орловчане. Пока у меня, конечно, нет соседа, но это поправимо. В октябре начнется воскресная школа. Ну и, как видно, здесь есть все для того, чтобы воспринимать интересную, важную, нужную информацию. Доска, мел, пианино, что тоже было важно, синтезатор, прекрасный вид из окна. В общем, я бы такая, что осталось тут поучиться.
И мои настроения каждый год поддерживают от 15 до 20 юных орловцев. Нет, орлов.
Дети разные у нас. Когда я, например, пришла, первые годы было больше взрослых детей. Сейчас пошла большая тенденция, наоборот, на маленьких детей. И это началось где-то года два назад. Года два назад, помню, был праздник Рождества, и у нас было 11 или 12 пятилетних детей. Я была, конечно, в какой-то растерянности. Я думала, я не знаю, как они споют, если они не читать не умеют. А тут надо запомнить церковные молитвы, спеть церковные песни. Помолилась в субботу. Вы знаете, как-то не получалось у них. В воскресенье они все спели. Они так все спели, что удивилась даже я сама. Вот. А потом они начали расти год от года и как бы удивлять уже не только нас.
Располагает к обучению здесь вся обстановка. Обширная школьная библиотека, где можно уединиться с уникальными книгами, познакомиться с житием практически всех православных святых. Ну а вдохновляет, конечно, храм, который стал и для воспитанников, и для учителей домом. Даже скорее первым, чем вторым.
Я сюда прихожу с большим удовольствием, потому что здесь тепло, здесь хорошо.
Как в любом доме, не обойдется здесь без хозяйства. 14 соток экологически чистой продукции. Огурцы, помидоры, арбузы, абрикосы. Ну а по соседству козы, мило блеющие огородникам свои песни. В такой красоте и сам козочкой запоешь.
На самом деле в таких местах, понимаешь, что городские жители, они как раз самые дикие. Потому что просто восторг. Дыни, которые не продаются в магазине, а вот здесь вот растут. Это замечательная яблонька, такое маленькое дерево, и на ней уже такие большие-большие плоды. Действительно, для человека, который привык к городской суете, к тому, что все лежит вот, и все можно купить, тут можно не покупать, тут все можно сорвать. И это так приятно.
Из фруктов и овощей делают закрутки на зиму. Компоты, соленья, варенье – все это попадает на стол прихожанам и сотрудникам храма. Правда, путь с грядки на стол довольно долгий, сложный и иногда даже драматичный. В этом году роль отрицательного персонажа сыграло палящее солнце.
Вот этот новый я посадила недавно. Угу. Они вот пошли.
Ну, цветут.
Цветут уже, огурчики вот такие, угу, кое-где есть.
Пока мы примеряли на себя образ агротуристов, в храме началось вечернее богослужение. Как много в сельском храме святынь. Частицы честных мощей патроны Московской. В столице паломники часами стоят в очереди, чтобы поклониться им. Здесь же крест, освященный в Иерусалиме на гробе Господнем. Афонский крест, подарок монахов, привезенный орловскими казаками. Еще много святынь. Все за один день не увидишь. Отправляемся на ночлег.
Это, наверное, одно из самых добрейших утр в жизни нашей съемочной группы. Действительно, нас тут приютили, обогрели, накормили. Очень здорово. Все так по-домашнему, тепло и уютно. Очень этого не хватает нам, городским жителям. Ну, поэтому начинается литургия, и мы пойдем.
узнаем, во сколько начинается обычное воскресное утро сельчан, свободных от работы. 8 часов они уже в храме. Мы видим старинный образ целителя Пантелеймона с благодарностями от прихожан за совершенные чудеса. Есть здесь и новая икона великомученика с частицей честных мощей этого святого. Еще один древний образ Божьей Матери Песчанской. Когда строительство нового большого храма было еще под сомнением, икону замироточило. Это восприняли не как чудо, а как знак благословения Богородицы на созидание на этом месте церкви в ее честь. Отец Алексей и прихожане бесстрашно взялись за работу.
Ну вот что здесь было, вот этот храмик маленький, только не с этой красивой крышей, а был с черепичной крышей. Вот тех помещений сзади не было, ну и где мы стоим на колокольне храма, ее тоже ни колокольни, ни храма, ни, было пустое место. Ну, батюшка наш, как мы знаем, он по душе своей, он строитель, он неравнодушный, он не любит где-то, чтобы... Ну, грубо говоря, гвоздь торчал и было не покрашено. Считает, что храм Божий, он должен быть, в него приятно должно было зайти. Был организован сбор пожертвований, организации жертвовали, частные лица жертвовали. Ну и построили. Вот коммерсанты крупные, одни коммерсанты москвичи у нас тут были, вот эти пожертвовали на... колокола. Вот интересная история с этим колоколом, пожертвовала администрация области. Тогда был губернатор Чуб, в частности, один из приездов. Ему показали строящийся храм. Ну, зашел, посмотрел, какая красотища. Ну, а батюшка наш, воспользовавшись случаем, пригласил его. Он говорит: вы, Владимир Федорович, кто? Он говорит: я губернатор области, а я здесь вот на территории настоятель. Вы находитесь на территории, пожалуйста, на чай. Ну, он согласился, вот там трапезная. Ну и сели, тут охрана вся бегает, их не пускают. Время же расписано у губернатора минут 15. Я сейчас не помню, но часа 2, наверное, он просидел. Потом выходит, говорит: как я здесь хорошо отдохнул у вас. А что же вы, батюшка, говорит, ничего не просите? Он говорит: да у нас не просят, у нас жертвуют. Что пожертвуете? Вот за 4 года батюшка тут денно и ношно был. Попечительский совет заседал еженедельно. Все время по списку, все задания спрашивали.
И вот в 2004-м строительство завершилось. Теперь храм – настоящее украшение районного центра.
Строили 4 года, да?
Да, 4 года.
И вот вспомните, первое богослужение тут было в новом храме. Какие были чувства? Как это вообще было?
Ощущения как? Его словами не передать. Это только внутри оно. А приживается и остается внутри. Вот это ощущение на всю жизнь.
И вот я смотрю, много мощей, много святынь, икон много. Откуда это все?
Что было, а что прихожане принесли. Каждый как куда-то едет, допустим, куда-то едет и везет. Вот. Поэтому вот самое вот при... святителя Спиридона Тремифутского. Паломники ездили туда, а на мощах освященные привезли в храм. Вот так вот постепенно и это самое обзаводимся мощами.
Ну, тут еще у вас много планов, да? Вроде оно со стороны кажется, что уже все построено, а вы еще хотите что-то строить?
Никогда нету так, чтобы нечего было делать. Если хозяин, он всегда видит что-то. Сейчас вот в воскресной школе уже ремонт надо делать. Это уже труды. туда-сюда, в малом храме надо ремонт делать, там туда-сюда. Так что все время оно в заботах, в хлопотах. Поэтому если не обращать внимания и запустить это, да, действительно можно отдыхать. Ну а если по-хозяйски подходить, то все время работа, забота, прочее, все одно за другое заходит, поэтому отдыхать и некогда.
А кто-то может сказать, что а что же у вас жизнь такая, все в заботах, в хлопотах, а жить когда? Или это ваша жизнь?
Человек в заботах, в хлопотах, он как раз и живет.
То есть в этом истинная жизнь?
В этом, да, да. Для другого человека, это вся его и жизнь. В хлопотах, заботах, прочее, все. Так что так.
Как бы уютно нам здесь не было, и какие бы ни были приятные собеседники, но пора уезжать. Мы церкви не строим, у нас работа попроще, но забот тоже много. Вот, к примеру, рассказать вам о том, какой прекрасный есть храм в поселке Орловском. Анна Глебова, Евгений Смирнов, Равшан Агаев о вере, событиях, людях.
В Критическом городке завершилась последняя смена. За время летних каникул более 250 мальчишек в возрасте от 10 до 17 лет прошли подготовку по программам центра. Цель, к которой стремились организаторы лагеря, была достигнута. Ребята научились по-христиански относиться друг к другу в обстановке, наполненной испытаниями и ответственными задачами. Подразделение, выполнявшее ежедневные задачи в лагере за время похода, превращалось с одной стороны в слаженный механизм, а с другой в настоящую семью. Так было принято у казаков в дореволюционной России. И сегодня эти традиции продолжаются.
Врагами был взят в плен наш разведчик, которого долгое время пытали, но он так врагам ничего не рассказал. Группа выдвигается для захвата объекта и освобождения нашего разведчика. И вот наши разведчики снимают парный патруль, тем самым обеспечивая выдвижение группы экспедиции. Наши разведчики начали штурмовать объект. Враг оказывается противником, но наши разведчики не победимы. Броском гранаты уничтожается огневая точка противника. Уничтожив врага, группа захватывает базу противника и освобождает нашего разведчика. А сапер устанавливает заряд для уничтожения базы. Установив заряды, группа отходит. И... уничтожает базу противника.
Лагерь, слава богу, получился. Мы ожидали, в этом году все было немного сложновато, ожидали то, что можем или сократить смены, или где-то не открыться, потому что лагерь у нас благотворительный. Дети приезжают сюда, кто может пожертвовать средства, кто не может. В основном 80% ребятишек, это многодетные семьи, одинокие матери и так далее. И мы не можем по-христиански оставить их без попечения, принимаем всех. Вот, и поэтому испытывали, конечно, некоторые трудности, но, слава Богу, Господь управил, мы справились, все три смены проведены. Как нам кажется, подготовка постепенно растет. И заработает уже несколько патриотических клубов православных, которые готовят круглогодично ребят. В этом году попытаемся с сентября месяца запустить работу и в Азове. В Азовском районе она уже ведется потихоньку. Вот. А в городе Азове тоже патриотический городок откроет свой военно-патриотический клуб. Сейчас попросили у добрых людей, у администрации города Азова, которая нам постоянно помогает и идет навстречу, спортивный зал, в котором бы могли проводить круглогодичную работу. Но сейчас, слава богу, закрылись, подготовку детей вы видели. Вот все молодцы. В общей сложности около 250 человек прошли за три смены, за лето, подготовку в центре Притеческий городок.
Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю небесный, утешителю души и силы, и же везде сынь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Подходят родители, благодарят, говорят слова. Мы говорим только одно. Мы говорим: слава Богу, Божья милость. Мы считаем, что это по Божьей милости все это организовывается, проводится, потому что действительно до последнего порой мы не знаем, будет у нас финансирование, не будет. Вот мы только молимся, уповаем на Бога. Надеемся, что в следующем году, когда будет юбилей нашего патриотического центра, десятилетие, надеемся, что удастся провести также смены не хуже, чем были во все предыдущие годы. Надеемся, что у нас будут также смены для девочек, потому что подросли у нас девочки в наших военно-патриотических клубах, которые очень хотят заниматься именно в лагере по военно-патриотической программе.
Дистанция 20 метров. Шагом марш!
Куриной атаман Козеев Тимофей Викторович.
Второй взвод. Куриной атаман Есентепов Александр Александрович. Тоже воспитанник центра Притеченский городок.
В этом походе третий курень проявил мужество.
Прививает воспитанникам любовь к военно-прикладным видам спорта и дисциплины. В третьем походе возглавил взвод из Донбасса.
Куриной первого куреня за добросовестное выполнение служебных обязанностей.
Становись! Ревнись! Смирно! Знаменная группа вперед! Третий заключительный поход летнего лагеря Духовно-патриотического центра «Птичий городок» объявляю закрытым. Вольно! Наемная группа, встать в строй!
Казачья песня, да, я начинаю занятия с того, что казачья песня — это не есть основное занятие казаков, а главное то, чем они владели, это воинское искусство и то, что они были в своей деятельности, они достигали совершенства. А казачьи песни – это показатель, что ли, переполняющего чувств, переполняющего духа казачьего, вот воинского духа, опять же.
Ай да на Воронине камаканее, да на казачьем наседлем.
Есть такие строчки у поэта: лицом к лицу, лица не видать. Большое видится на расстоянии. В следующем году будет 10 лет. Вот. И никто, в том числе и я, не знал, не думал, что пройдут годы, уже почти 10 лет, и лагерь вот станет такой устойчивой традицией. Те дети, которые уже не дети, уже мужчины, да, которые 10 лет назад были воспитанниками с розовыми пухленькими щечками, сейчас это бравые ребята, куриные автоматы с выправкой хорошей. А вот это самое главное. Вот. Не удалось сломать традицию ни казачью, ни веру православную. И не удастся.
Вот сейчас за моей спиной стоят ребята, так сказать, мой курень, моя стая. Провели с ними 2 недели. Они показали себя с хорошей стороны, я за них очень счастлив, рад. Ну, создали как бы маленькую семью внутри большой семьи. Это было очень круто. Для меня это большая радость и счастье, потому что я всегда мечтал, вот смотрел на вот этих дядей взрослых, на которых раньше когда-то сравнялся и хотел быть как они, чтобы у меня было много таких маленьких детишек, чтобы я им рассказывал все, показывал, чтобы они меня понимали, я их понимал.
Из-за небольшой высоты палатки такой способ установки позволяет надежно скрыться от глаз противника.
Ну да, я в лагере 4-й раз, и еще в следующем году приеду. Здесь чувствуется такая благодать. Еще тут очень интересно. Никто так не ругается, как за этой территорией. Все друг другу братья помогают. Ну тут очень хорошо и весело.
Грамота и за первое место в соревнованиях по использованию индивидуального снаряжения в населения награждается второй курей.
И в завершении выпуска, как и обещали в прошлой программе, небольшой анонс. Василий Сорокин, ведущий преподаватель школы знаменного пения Московского храма новомучеников и исповедников российских, посетит Донскую столицу. С 26 августа по 2 сентября на территории храма Дмитрия Донского каждый сможет пройти курс обучения знаменному пению и чтению по погласице. А с 6 сентября в приходе начнет работать клуб любителей церковнославянского языка. Лекции будут читать настоятель храма протоиерей Андрей Немыкин и заведующий кафедрой филологии и общегуманитарной дисциплины Донской духовной семинарии Андрей Стульцев. Приглашаются все желающие. На этом я, Валерия Шереметьева, прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи в эфире.